Мы читаем книгу Зор, глава Вайхи, статья «Два верблюда», 123 пункт. В середине пункта со слов «И после этого». Можно смотреть за нашей передачей в Каббала-Аля. Можно задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Книга Зор, глава 2, статья «Два верблюда», глава Вайхи, со слов «И после этого». И после этого, после того, как получили малое состояние Холам и стали достойны получения также и Гар обратной стороны, точку Шурук средней линии, и потому сказано, что после этого прилетели несколько птиц и ходили по первым птицам, которые вывели птенцов. Иными словами, гар новых птиц опирались на изъян, который был в предыдущих птицах, так как если бы не расщепление, не стало бы возможно раскрытие этих гар точки Шурук. И пребывали они в скале, то есть снова застыли их свята, став как скала, согласно природе точки Шурук. Чтобы вернуть зон из обратной стороны, нужна точка Хирик средней линии, возвращающая гар лицевой стороны к душам. Это тоже исправление, возвращающее Зерампину Хасадим как с лицевой, так и с обратной стороны. И поэтому удаляются от него тогда все сеарот, волосы спереди и сзади. Сеарот, волосы — это суды от слова сеарот бури. И нужно удалить эти бури и суды из рож Зерампина спереди и сзади. Поскольку требуется удалить все суды от Зерампина и дать их нукве. А затем Зерампин и нуква производят соединение вместе, и тогда удаляются бури также и из нуквы, сеарот, но только от гар лицевой стороны, где происходит соединение зивук зерампином с лицевой стороны, а в ее гар обратной стороны остаются все суды, дабы наказывать нечестивцев, которые хотят питаться от этих гар с обратной стороны.
Но мы не совсем понимаем, о чем идет речь. Мы начали это с середины пункта, не читали прежде. На самом деле это не важно. Не зря написано «нету раньше или позже в Торе». Ты можешь начать с любого места, с какого угодно. Как псалмы. Открывают и читают, неважно, даже если это с какого-то середины стиха. Нет никакой разницы. Где ты читаешь? Главное намерение, что ты хочешь от этого. Это источник света. Это как инфузия, как какое-то лекарство, которое ты получаешь. Что ты хочешь от этого лекарства? Это может быть смертельный яд, может эликсир жизни. И поэтому, прежде чем ты открываешь книгу, ты должен почувствовать, подумать, настроить себя, направить себя на это, что ты сейчас собираешься получить. Ты сейчас собираешься получить излечение. Символ медицины — это змея. И яд ее — это может быть как яд, а может быть как лекарство от всех наших болезней. Так мы должны, прежде чем открываем Зор, вот так вооружиться таким намерением. Либо смертельный яд, не дай Бог, либо эликсир жизни. И в этом разница. И главное, это в изучении науки Каббала. Во всех иных частях, которые мы изучаем, или можем учить, мы видим, люди изучают много разных святых книг, но если не учатся они в науке Каббала, как направить себя, как настроить себя, тогда Тора становится иссушающей. Если мы находимся перед этим источником, таким великим, как книга Зор, не случайно она была скрыта. Для каббалистов она не была скрыта. Она каждый раз раскрывалась каббалистам. Каббалист, который... Человек, который достигал правильного желания, он находил книгу Зоар у кого-то, где-то, как-то, каким-то образом к нему это попадало свыше. Его направляли на это, на то место, где он находил ее. Для остальных людей нет. Почему? Потому что мы не находились в таком состоянии, когда могли вооружиться перед этой книгой правильным намерением, и поэтому она могла лишь причинить нам вред. А сегодня мы раскрываем книгу Зоар. Есть понятие такое в народе — раскрыть книгу. Раскрыть книгу, по правде говоря, это называется, когда мое намерение раскрыть ее на благо, чтобы это было для меня источником жизни, чтобы, не дай Бог, это не стало смертельным ядом, потому что эта книга Зоар настолько сильный источник, настолько колоссальная сила, что здесь мы должны остерегаться, быть очень осторожными, чтобы вместе с правильным направлением мы лишь открывали ее. Поэтому она раскрылась, поэтому у нас есть возможность, поэтому мы хотим передать эту книгу всему народу. И в предисловии к книге Зоар мы тоже должны обязательно указать на это намерение. При изучении Зоар это делает из нее эликсиром, эликсир жизни.
Статья «Мое серебро и мое золото». 129 пункт. Сказано: «Да возьмут они золото, синеты и багряницы, и червленицы, и весона». О серебре не сказано. Но ведь о пожертвованиях для скинии сказано «золото и серебро». Не говорится здесь также и о меди, хотя серебро и медь были в числе пожертвований для скинии. Однако здесь, среди одеяний великого первосвященника, они не упоминаются. 130. Есть золото, которое предшествует серебру. Это бина. Как сказано, с севера приходит золото. А пожертвование для скинии сказано «золото и серебро». Здесь золото важнее по достоинству, чем серебро. Это хесед зейрампина. Есть золото, которое ниже серебра, гвура зейрампина, также зовущееся золотом. Как сказано: «Небеса эти, мне золото и мне серебро, сказал Творец». То есть бина, которая называется Авая, говорит: «Мне золото», то есть хесед зейрампина, «и мне серебро», гвура зейрампина. Как сказано: «Небеса эти, небеса Творца Авая». Небеса — это зейрампин. А небеса Творца исходят от бины, называющейся Авая. «Мое серебро и мое золото» — слова Творца. Это тоже бина, которая говорит: «Мне принадлежит хесед и гура зейрампина, называющиеся серебром и золотом». Ведь от меня они происходят.
Бина все дает зейрампину. В бине это как бы есть один источник, но в ней и хасадим, и хохма находятся в облачении друг друга, облачают друг друга. В зерампине они разделяются на две линии. Для того, чтобы малхут, душа, которая входит и прилипает к зерампину, она выстраивает в нем среднюю линию в слиянии с ним.
131. Сосуд святости — одеяние великого первосвященника, о которых сказано: «Это одеяние святости». Они словно Аба Ваима, зовущиеся святыми, так как великий первосвященник — это свойство высшего Аба, и поэтому его одеяния называются одеяниями святости. 132. Великий первосвященник наверху — это Абба. Великий первосвященник внизу соответствует ему. И поэтому торжественное одеяние наверху Абба соответствует торжественным одеяниям великого первосвященника внизу. Поэтому, так же как Абба представляет собой святость, так и великий первосвященник представляет собой святость. И так же как торжественное одеяние Абба является одеяниями святости, так же и торжественное одеяние великого первосвященника — это одеяние святости. В одеяниях великого первосвященника нет серебра и меди, потому что они относятся к другому источнику и не соответствуют высшим абваим. Сказано, все столбы двора кругом скреплены серебром. И сказано, подножие их из меди. Они являются средствами обслуживания скинии, то есть нуквы Зеерампина, пригодными к употреблению. 133. Однако торжественными одеяниями великого первосвященника нельзя пользоваться никому, у кого на голове ели священного помазания, ибо в этих одеяниях он сходен с высшим подобием, то есть с высшим Абба. И поэтому к ним относится только золото, высшая бина, от которой исходят одеяния высшего Абба, но не серебро и медь, происходящие от зон, которые представляют вовсе не свойства великого первосвященника, а свойства столбов двора. Статья «И подошли дни Израиля к смерти».
Есть проблемы с намерением, проблемы с пониманием. Проблемы с пониманием мы об этом и не спрашиваем. Хорошо.
134.
Если человеку трудно с высокими намерениями, то первое основополагающее намерение — это то, что мы находимся вместе в чтении, в раскрытии книги. Это наверняка будет правильной основой. И уже находится в преддверии правильного намерения, более глубокого, более высокого, более проясненного. Но то, что мы хотим решить эту проблему, раскрыть духовное, таким образом, что мы соединяемся вместе, это уже правильная тенденция, правильное движение. И если более можно, то Израиль, Творец и Тора едины. То есть мы хотим достичь Творца тем, что мы раскрываем единство между нами. И в достижении правильного этого единства это называется Творцом Боре. Бо-Уре, приди и увидь.
134. Дни Израиля подошли к смерти. Горе миру, когда люди не видят, не слышат и не ведают, что день ото дня раздается глас вестника в 250 мирах. Свечение ночного зевуга во власти левой линии, то есть несовершенное свечение хохма, называется вестником или гласом вестника. А совершенный дневной зевук называется голосом и речью. В бине есть пять сферот, Кахаптум или Хагат Нецахот, и это пять миров. А поскольку сферот бины исчисляются сотнями, их насчитывается 500 миров. В силу подъема Малхут к бине, она раскололась на две половины. 250 миров остались в бине, а 250 нижних миров упали со ступени наружу, вне ступени. И хотя в большом состоянии эти 250 миров возвращаются к бине, все же они являются обратной стороной бины. А высшие 250 миров являются лицевой стороной бины. когда происходит полуночный зивук, свечение которого зовется вестником, осуществляется в 250 мирах, упавших из бины. В них раздается глас вестника, возвращающий их на свою ступень в бину. И также происходит на всех ступенях ниже бины, каждая из которых восполняется силой этого гласа вестника. И все упавшие из них половины ступеней возвращаются на свою ступень и восполняются. 135. Один мир известен наверху, Нуква. И когда вестник выходит, восполняя его, содрогается тот мир и сотрясается, потому что этот зивук приходит во власти левой линии, пробуждающей суды. Выходят две птицы, поднявшиеся из того мира, обиталище которых под древом, показывающим в себе жизнь и смерть. Две птицы — это две искры от Хохма и Бина Нуквы, упавшие в клипот во время греха древопознания вместе с Келим обратной стороны Нуква, которые опустились тогда в клипот, а полуночный зивук возвращает Келим обратной стороны, упавшей из Нуквы, и соединяет их с Нуквой, благодаря чему также и две птицы возвращаются вместе с этим Келим обратной стороны к Гуф Нуквы. А когда выходит вестник, то есть свечение полуночного зивуга, выходят эти две птицы, удалившиеся от Нуквы и упавшие в клипот, и вновь соединяются с Нуквой, и их обиталище под древом, показывающим в себе жизнь и смерть. Под это Келим обратной стороны, а Нуква называется древом добра и зла. Ибо «под» означает «келим» обратной стороны, а «нуква» называется «древом за добра и зла». И там находится обиталище этих птиц, поскольку с ними они опускаются в клипот и вместе с ними поднимаются оттуда. 136. Одна птица выходит в южную сторону, та, что происходит от искры хухмы правой линии. Другая птица выходит в северную сторону, та, что происходит от искры бины левой линии. Одна выходит, когда светит день, та, что от хухмы, другая, когда меркнет день, под вечер, после полудня, та, что от бины. И каждая взывает и объявляет то, что слышала от вестника. И светят они в мере того, что получили от свечения полуночного зивуга, зовущегося вестником.
Мы читаем здесь, понятно, что здесь говорится о внутренних категориях в человеке, в то время, когда он находится в процессе внутренних выяснений, в разных процессах, когда он выясняет три линии внутри себя, насколько он находится в правой, в левой, в средней линии. День, ночь — это не то, что приходит снаружи. Мы всегда находимся в свете, и наши келим делятся на множество разных категорий. В этих категориях мы ощущаем правое, левое, среднее, вверх, вниз, все направления, времена, внутренние, внешние келим. Нам дает это ощущение пространства, близко, далеко, шорошный шамагуф, левушихаль, и прочие такие категории, понятия дня, ночи, утро, вечер, часы. Все эти процессы мы проходим. У нас ведь нет большего, чем желание. Желание, которое делится на множество таких категорий. И оно дает нам в том, что мы все время проходим, продвигаемся в том, чтобы определить новые понятия в желании. И эти понятия, которые мы проходим в желании, дают нам ощущение изменения в месте, во времени, в разнообразных состояниях, которые раскрываются. Мир, год, душа и существование реальности — это... Так мы выстраиваем это. У нас есть четыре вида восприятия. Мир, год, душа и восприятие реальности. И все эти вещи, они следуют из нашего исправления. Исправления в нас, в котором мы изменяемся. Потому что за пределами кли все находится в абсолютном покое. Только решимот в нас, они приходят и раскрываются таким образом, или, что это называется, либо бито в рамках времени, либо мы можем ускорить время, и тогда мы ускоряем выход решимот в том, что называется ахишена, с ускорением. Но лишь желание получать и решимот в нем, которые раскрываются, они создают в нас, дают нам новые формы, новые картины во всем своем изменении, во времени, расстоянии места, мир, год, душа и изменение существования реальности. Поэтому то, что он говорит здесь, что приходят птицы, это внутренние понятия в человеке. День, ночь, предутренние часы, вечер, это все категории в человеке. Все это лишь в нашем желании, как и сейчас мы находимся в этом. И сейчас то, что я чувствую, это всего лишь внутри моего желания. Проясняются разные понятия, а мне кажется, что это мир полон людей, все здесь вращается, все здесь мир, год, душа и существование реальности также и в нынешнем состоянии. Так это мне кажется, что якобы это находится снаружи, а на самом деле все это рисуется лишь в моем желании. И от меня зависит то, как я буду продвигаться в правильном восприятии реальности.
Алехандро из Эквадора спрашивает. У меня есть и трудности чтения текста, и следить, и также думать о намерении, что будет.
Прежде всего, я очень рад, что он читает, и у него есть перевод на испанский язык, есть перевод на английский и на русский. У нас на четырех языках есть переводы, на четыре языка. И это раскрывается Зор уже другим. Вместе с тем, то, что он чувствует, что у него есть проблема читать, и вместе с этим одновременно находиться в намерении, он должен понять, что это важно. Я так спросил Рабаша буквально теми же словами, как и Алехандро. Буквально, что делать? У меня, я не могу разделить голову на две части. Есть состояние, когда это происходит у самых больших людей, также у начинающих. У начинающих это постоянно, а у больших, когда они падают в такие состояния, но это происходит с каждым. Когда есть трудность, всегда нужно заботиться о намерении. Что я хочу? Прежде всего, из того, что я делаю, это первое. И второе, то, что я хочу получить это, исходя из объединения с другими, это второе. Третье, что я хочу получить из этого объединения с другими, это раскрытие свойства отдачи, которое общее для нас, чтобы в нем я раскрыл корень этого состояния, которое называется Творец. Это называется Исраэль, Творец и Тора едины. Вот и все. Поэтому, насколько он способен находиться в этом сочетании этих намерений, этих понятий? Да, насколько нет, то нет. Достаточно, что я слышу зор, неважно, сколько я слышу, пусть это проходит рядом с ухом. Но я нахожусь сейчас с ними вместе в общем чтении. Я ни одного слова не услышал. Неважно, я присутствовал при совместном чтении. Как младенец, как маленький ребенок, который находится на руках взрослых. И что-то он воспринимает. Так он растет. Достаточно мне находиться в группе, которая занимается этим. Да.
Ян из Квебека интересуется и говорит так: если посторонние мысли приходят ко мне во время зора, это называется, что я сверлю дырку в лодке.
Посторонние мысли, они приходят, и он сам признает, что они приходят. Не то, что он их вызывает. То есть это не в нем, не от него зависит, а от Творца зависит. Так поэтому Творец сверлит дырку в лодке, а не этот Ян. Поэтому пусть он успокоится прежде всего. Вопрос, что он делает? Он остается с этими посторонними мыслями и продолжает их. Тогда он добавляет к ним. И тогда он действительно сверлит дырку в лодке. Либо он сопротивляется этим посторонним мыслям и отбрасывает их, и каждую секунду вот так вот буквально желает освободиться от них и быть слитым с товарищами, которые работают в этой лодке и плывут в ней. То, что к нам приходит, на это мы этим мы не владеем. Продолжим, пожалуйста.
Это понятно, также и в соответствии с тем, сказали раньше, что Исраэль, Творец и Тора — это одно. Это большее состояние, чем я просто сижу здесь и присутствую при чтении зора. Что я соединяю в этом состоянии? К чему, по отношению к чему я соединяю это?
С точкой слияния, с точкой единства, с тем состоянием, как и в бесконечности. Ты можешь сказать, это мир бесконечности, где все одно, или одна точка, из которой все исходит, это не важно. И вот с этой точкой, с этой каплей единства, это называется. Этого я хочу достичь, потому что это единственное истинное состояние, которое существует, а все состояния, которые за пределами этого, это лишь в моем недостатке сознания, в моем бессознательном состоянии. Это я получил удар по голове и нахожусь в таком неясном состоянии. И мне кажется, что существую я, группа, люди, вообще мир, миры. Какое состояние верное, истинное? Без этого тумана, это когда все соединяется в одной точке. Творец, творение находится как одно целое в слиянии. Этого я хочу достичь. Поэтому конец действия заложен в его начале. Мы должны буквально удерживать эту конечную точку перед нами и видеть ее как цель каждого шага. Иначе я не настраиваю себя в верном направлении. В любом шаге, который я, не дай Бог, не настроил себя правильно, потом я уже могу идти прямо, как он говорит, но это уже будет в сторону. Поэтому самое важное для нас — это удерживать намерение. И где эта точка, и где этот мир, и где это состояние слияния, и бесконечности, и так далее. Я не знаю. Поэтому мне дали игру, играть в этом мире. Группа, учеба, распространение, учитель, книги. И так я должен сосредоточить все эти средства и реализовать. Это не в разуме. Разум только для того, чтобы сформировать немного все эти вещи, но вся работа — это буквально работа в чувстве, пробудить чувство к этому. Наша кли — это желание. Да.
Шай из Хайфы спрашивает, если рядом с ними товарищ, который думает, что не находится в намерении, это мешает ему проделать намерение, что же делать?
Нечего делать. Нечего делать. Люди, которые приходят, они не слышат, не чувствуют, не видят. Они находятся пока в своих желаниях, мыслях, присутствуют, сидят, как младенец, который родился, находится в нашем мире, но не с нами. Он несколько недель первых особенно не знает, что с ним происходит, и заботится о нем. Я помню себя без сознания, когда мне было 50 лет. Я был или не был, иногда вот так вот просыпался, а обычно находился внутри. Либо слышу немножко что-то такое снаружи, но не могу ни ответить, ни отреагировать никак. Так это. Это похоже на человека, который приходит учиться. Он присутствует и не присутствует. Нужно время. Заботиться, насколько возможно, как о тяжелобольном или о младенце. И заботиться о нем согласно тому, где он находится. Потихонечку. Есть такие, кто старается, как бы... Это иногда проблема. Иногда человека хотят продвинуть быстро, а он не способен это воспринять, осознать. Тогда снова его оставляют, отдаляются от него, дают ему время немного внутренне организовать себя. И это происходит в течение нескольких месяцев, иногда лет, пока он не начинает слышать. По правде говоря, первое услышание приходит к человеку, когда он действительно не просто это воспринимает от других, а когда он действительно начинает чувствовать, что объединение с другими раскрывает ему духовное ощущение. Там раскрытие духовного мира. Это берет годы. Буквально годы. Но эти годы — это исправление. А пока что он находится, поэтому чем больше группа, она ускоряет развитие, чем она больше влияет на человека, чтобы он поторопился быстрее сам, чтобы ему было труднее бежать, а он бы давил на себя в направлении продвижения больше. Так, постепенно. Пожалуйста.
137. После этого, когда темнеет ночь, они хотят подняться на свое место в обратную сторону тела Ноквы, где находится их обиталище, и оступаются у отверстия великой бездны. Ибо в начале ночи приумножаются суды, и келим обратной стороны Ноквы снова падают в клепот мира Брия, называющиеся отверстием великой бездны. Вместе с ними падают и заточаются там эти птицы, и заточены они в ней, пока не разделяется ночь. Когда же ночь разделяется, то есть когда осуществляется полуночный зевук, взывает вестник. Сказано об этом, как птицы, попавшиеся в селок. Ибо посредством свечения зевуга, зовущегося вестником, они спасаются и выходят, выходят из селка и вновь соединяются в мире Ацилут в своем обиталище, как в начале. И так в каждый день.
Да, это подъемы и падения, когда Нуква опускает Раглаем в Брия, Бар Миацилут, тогда действительно раскрывается эта великая бездна, темная и страшная, и нет выбора. И нужно что-то извлечь, что-то из этих клипот привести к исправлению. Снова и снова должна опустить себя и снова поднять себя в Ацилут. В этом заключается вся наша работа, и мы ощущаем из этого, с одной стороны, пробуждение, а с другой стороны, тьму. Итак, вот эти два состояния, они приходят к нам, и мы должны объединить их. В этом, в сущности, заключается наша большая работа, что тьма, как и свет, мы воспринимаем ее как эти два компонента души. Понятно? Хорошо.
138. В час, когда сковываются ноги человека, и дни его на исходе, день этот называется днем Творца, дабы вернуть ему дух. В тот час водворяется святой венец над духом человека. Сказано об этом: дни лет наших 70 лет. Это седьмой из всех венцов, нуква, седьмая сфера, завершающая все сферот. 139. Если же со стороны гвуры к человеку приходит нуква, то есть бина, находящаяся выше семи сферот хагатнеим, то сказано об этом: если в преодолении гвурот, то 80 лет, ибо кетер гвуры является восьмым. Отсюда и далее нет более места для продления жизни, ибо в том месте, где нет основы, там не выстоит здание, а кетер означает сфера. Душа человека родилась от зон, представляющих собой семь сферот хагатнеим, каждая из которых состоит из 10, и всего их 70. И поэтому эти 70 сферот представляют собой, как сказано, дни жизни Яакова. В отношении келим они начинаются сверху вниз. Таким образом, первые 10 лет его жизни происходят от хеседа, вторые — от гвуры, и так до последних 10 лет, которые происходят от малхут. И тогда ему больше не от кого получать, и поэтому он умирает, так как нет у него больше основы от высших сферот зон, от которой он получал бы жизненные силы. Если же корень его души исходит от бины, то есть гвуры, как сказано: «Я бина, у меня гвура», тогда годы его жизни составляют 80, а если он проживет на много дней более этого, то они суета и тлен, так как не от кого ему питаться.
Ну хорошо, мы не понимаем эти вещи. Тут, конечно, говорится не о нашем мире, но и не о нашем мире говорится, что жизнь, как в Торе написано, 800, 200 лет, там, Моше 120 лет. О чем говорится, о каких ступенях тогда говорится? Здесь он говорит, считает это иначе. Мы увидим это, Зоар рассказывает об этом. Да.
140. Счастливы праведники, когда желает Творец вернуть их дух себе и вобрать тот дух, что в них. В час, когда Творец желает вернуть себе дух, если праведен этот дух, сказано: дух возвратится к Творцу, который дал его. 141. Если же неправеден он, горе тому духу, ибо должен он омыться в палящем огне и исправиться, чтобы быть вобранным в тело царя, в Творца. Если же он не исправляется, горе тому духу, перекатывающемуся подобно камню в гнезде пращи. Сказано об этом: душу врагов твоих выбросит он в гнезде пращи. И если же дух этот удостаивается, сколько блага скрыто для него в мире, как сказано, глаз не видел. 142.
То есть это личное управление. Глаз не видел, кроме тебя.
Когда дни человека подходят к смерти, возвещает о нем в мире за 30 дней, что настало ему время умирать. И даже птицы небесные возвещают о нем. Если же он праведен, то возвещает о нем за 30 дней среди праведников в райском саду. 143. Все эти 30 дней выходит из него душа каждую ночь и поднимается, и видит свое место в том мире. А сам человек не ведает об этом, и не всматривается, и не властвует над своей душой в течение всех этих 30 дней, как в начале. Сказано об этом: нет человека, властного над духом, чтобы удержать дух. Когда начинаются эти 30 дней, образ целым человека меркнет, а форма образа, видимой на земле, препятствует открываться взору.
Так, меняют ступень. Сменяют ступень. Когда хаб высшего и гальгальтинаем нижнего, они соединяются вместе. И как мы учим, как из Гальгальда приходит Аб, он утончается, Парцов, это называется, что он умирает, и достигает того, что сливается снова с тем корнем, с высшим светом, который находится под Рож, это общий свет, и, исходя из этого, соединяется в этом зивуге, который есть в Рож, и сменяет уровень, приходит к следующему кругообороту. Вопрос, если вы хотите. Нет. Да.
Об этих падениях. Каков вывод? Человек виноват в этих падениях, Творец ему их подстраивает. Есть состояние вследствие того, что он вложился, поскольку впечатлился.
Сказано: я первый, я последний. Я первый, то есть начальное состояние всегда не зависит от тебя. Не то, что не зависит от тебя, а оно обычно, я не хочу путать вас, но обычно оно и не относится к тому, что было прежде. Я говорю не о людях с улицы, у них это все, все выстроено животным образом. Раскрытие решимот, они их выполняют, и каждый, согласно своей душе, должен следовать своей жизни, и когда-нибудь придет к реализации свободы выбора. Но мы, когда мы хотим уже достичь свободы выбора, то есть, чтобы у нас было какое-то место свободы, где там мы можем выразить себя в общей, во всей системе, когда я начинаю входить в нее, как имеющий выбор, как когда что-то зависит от меня, то здесь я должен проверить свои подъемы и падения, с каким состоянием я начинаю. То есть все относительно свободы выбора, не относительно самого состояния. Мне не важно состояние. Оно может быть хорошим, может быть плохим, может быть в тысячах разнообразных видах. Сейчас я использую его. Поэтому я иду к производной, как мы говорим. А не на то, что я исправляю мир. Я не являюсь исправляющим мир. Я исправляю свое участие в нем. Все? Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока по книге «Учение десяти сферот».